Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Сегодня в форме круглого стола мы будем обсуждать выступление Владимира Путина в Федеральном собрании с посланием. Социально-экономическое развитие страны, реализация национальных проектов – это основные темы. Длилось выступление 1:27. Это сильно меньше, чем год назад. А еще Путин особо отметил необходимость поддержки семьи. Он назвал ключевой задачей для страны – сбережение народа. О сегодняшнем выступлении Путина будем говорить. Здесь социолог Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Елена Ивановна, добрый вечер.
Добрый день.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России сегодня. Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, сначала общие оценки того, что сегодня говорил Путин. Елена Башкирова, прошу вас.
Ну что, как всегда, очень хорошее само послание. Я слышала, последние, по крайней мере, 10 выступлений, и их комментировала, поэтому слушала очень внимательно и могу сравнить. Чем отличается это послание от предыдущих? Потому что, в принципе, темы многие затрагивались те же самые, тем, что оно, как вы правильно сказали, оно короче, оно более емкое, оно более, я бы так сказала, лучше сформулировано, да? Ну и мы все знаем прекрасно, все поняли, что там в основном было посвящено социальным вопросам, и поэтому 90 или там 85%, по крайней мере, шла речь очень конкретные вещи. Не взвейтесь кострами синей ночи, да, а просто о том, как надо решать проблемы. И только порядка 10% было посвящено вот этой международной политике, и то под очень определенным углом. Не было ни слова ни об Украине, практически не говорили и о Европе. Ну, а было сделано то, что хотел президент сказать, то он и сказал, что давайте посчитайте, да, и рассказы о наших достижениях, в том числе там о Посейдоне, о возможных наших, так сказать, вещах. Там не было прямых никаких угроз, но, конечно, кто-то и либералы вполне могут назвать это угрозами, но было, так сказать, сказано, как обычно, уже, наверное, с мюнхенских времен 2007 года одна и та же мысль звучит о том, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И мне, да, и значит, я просто хочу напомнить всем, особенно слушателям, да, что это определенный формат. Не надо никакие, понимаете, требования завышенные предъявлять. Это был отчет. Что есть вот это послание президента к Федеральному собранию? Это есть отчет, как говорится, за проделанную работу. Он должен был рассказать, что выполнено, и самое главное здесь то, что не выполнено. И народ должен был услышать, что признаются, какие были сделаны ошибки или что-то недоделано, объяснить, почему этого не было сделано, а не было у нас ресурсов, не было денег, не было той, так сказать, военной мощи, которая сейчас есть, ну и так далее. И он это все выполнил.
Отчет и отчет убедительный.
А?
Отчет и отчет убедительный.
Да, очень.
Елена Башкирова, да, Дмитрий Бабич, с вашей точки зрения.
Ну, мне кажется, что как раз вот отчетности было мало, да? Какие прозвучали конкретные цифры? Ну, довольно страшная цифра, 19 миллионов россиян бедные. Да?
Да.
То есть это что
было,
значит?
Было около 40.
Было, называлось 30 миллионов, по-моему, цифра в начале правления Путина.
Там разные цифры были.
Да, но, тем не менее, это каждый седьмой, правильно? Вот представьте себе семью, да, из 7 человек, и в ней один человек практически плохо питается и не имеет, не знаю, во что одеться. Что такое за чертой бедности, да? Это действительно минимальный доход.
Ну, и им всем дадут денег, ведь дальше говорил Путин именно об этом.
Ну, дальше вот какие дадут деньги, да? Мне кажется, если так говорить, чего мне не хватало, самое правильное – это говорить именно о повышении доходов, да, то есть о том, чтобы повышались зарплаты, повышались другие источники дохода. А Путин, как, наверное, это положено по рыночной экономике, он вел больше разговор о снятии налоговой нагрузки и других типов нагрузки на тех людях, которые и так бедные, да, то есть предложения были какие? Если семья многодетная владеет участком в 6 соток, снять с них налог. Ну, он теперь, по-моему, кстати, не такой уж большой. Налог на землю у нас, по-моему, невелик, да.
Смотря какая земля и где вот, она расположена.
Снять налог на квадратные метры, да, если, опять же, несколько детей, то если есть 7 квадратных метров на человека, то снять этот налог. Но что это значит? Это значит, что если семья из 4 человек живет в квартире 31 метр, это хрущевка, да, вот приблизительно, вот с нее будет снят налог. Ну, скромная, прямо скажем, жизнь, да, прямо на уровне 60-х годов, как
но
раз
если
когда
это земский доктор или земский учитель, тогда
это,
много.
Наверное, да, имеет значение.
Не знаю, я вот сейчас говорил со своим водителем, у него вот такая вот ситуация, он очень сильно порадовался и сказал, что это то, очень хорошая мера, да, то, что нужно, да. Мы просто не живем с вами в таких квартирах и на те деньги, на которые живут они.
Да, и, наверное, да. Но, тем не менее, значит, речь идет о суммах, которые для бедных имеют значение, да, и речь не идет о том, чтобы дать им больше, речь идет о том, чтобы не брать с них в виде налогов то, что берется в настоящий момент. Мне, например, вообще странно, что у нас заставляют платить налоги с благотворительности часто, да, заставляют платить налоги бедных, что у нас до сих пор вот эта плоская шкала дохода, плоская шкала налога, ну, сколько лет мы уже об этом говорим, поэтому вот здесь я как раз не могу сказать, что я был очень впечатлен. Но если сравнивать с прошлым посланием, очень компактно и убедительно звучала как раз последняя часть послания, связанная со внешней политикой и с обороной. То есть, мне кажется, президент хотел донести до нас, и он до нас донес нашу оборонную стратегию. Она не состоит в том, чтобы иметь возможность, как в 70-е годы, уничтожить вот прям каждый город в Соединенных Штатах или в Западной Европе. Речь идет о том, чтобы иметь возможность не оставить безнаказанным первый удар против нас. И Путин в своем выступлении был очень конкретен. Обратите внимание, что он сказал, если будут ракеты, которые будут иметь время подлета меньше 10 минут, то мы развернем свои ракеты, которые возьмут на мушку центры принятия решений.
Да, самое
центры принятия решений. А что такое? Это Брюссель, да, это целый ряд городов.
Пентагон.
По-моему, скорее речь шла все-таки про американские города.
Мне кажется, вообще это одна из, если так говорить, о чем бы хотелось мне услышать, такое впечатление, что у нас вот из, так сказать, условных противников одни американцы, остальные только подхрюкивают. Послушайте, основную нагрузку...
Американцы должны посчитать.
Да, основную нагрузку экономической борьбы с Россией несет Евросоюз. Евросоюз на борьбе с Россией потерял раз в 20 больше, чем Соединенные Штаты.
Он потерял на санкциях много.
На санкциях, на контрсанкциях, на индивидуальных санкциях против российских бизнесменов, потому что с нами торгуют-то вообще-то Евросоюз, а не Соединенные Штаты.
Да.
Мне могут сказать, ну, это их все заставляют. Вы знаете, я как-то вот не верю, что можно сотни людей в Европарламенте, тысячи чиновников Еврокомиссии что-то заставить, да, газеты все заставить. Мне кажется, что против нас борются идеологии. Не американцы, не англосаксы, не Ротшильды, не Рокфеллеры. Хватит этих всех теорий заговора. Против нас борется идеология, и мы должны это осознавать.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России сегодня. Павел Салин, директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Ваша характеристика сегодняшней речи Путина.
Ну, на самом деле, это было три разных послания для трех разных целевых групп. Каждая часть или каждое послание примерно одинаковое по объему, по времени. Первая часть, это, условно говоря, для населения наименее социально защищенных слоев. Вторая и третья часть для элиты. Вторая часть там, для элиты внутренней составляющей, третья часть внешнеполитической составляющей. Цель основная послания – это продемонстрировать элитам, что власть хочет компенсировать тот имиджевый ущерб, который она понесла в прошлом году и продолжала нести в этом году в связи со своими реформами, изменениями.
сплоченный.
Не меняя суть политики. Поэтому, ребята, у нас мы идем, в принципе, прежним курсом. Это вот то, что в середине послания говорилось. Идем прежним курсом. Инфраструктурные проекты, которые, ясно, деньги кто будет осваивать, 25 с лишним триллионов. Не нужно слишком уж демонстративно, извините за выражение, борзеть. Это вот по поводу того, что с людьми нужно там... К людям нужно быть внимательным, не допускать резких форм. Форма должна быть более корректная.
Аккуратнее говорить
нужно. Но, в принципе, идем с прежним курсом. А уж для совсем бедных, пожалуйста, у нас 25 триллионов для... там своих, а для совсем бедных 120 миллиардов, как вот сказал уже Силуанов, посчитал 100-120 миллиардов. Вот, пожалуйста, и чтобы бедные сразу поверили, вот, пожалуйста, конкретные суммы, сроки, и сроки будут выполнены, суммы будут выплачены, там все вот по конкретике. То есть основная задача была как минимум заморозить падение рейтинга, как максимум повернуть этот процесс вспять.
Потому когда что... Виктор пишет, что это был популизм, вы согласитесь?
Ну, в хорошем смысле, да, популизм, потому что, что, власть распоряжается ресурсами, да, одно дело, когда популист, который не распоряжается ресурсами, там обещает что-то, власть распоряжается ресурсами и говорит, вот вам я дам столько-то в такие-то сроки. Ну, это нормально, да, популизм в хорошем смысле слова. Другое дело, что дать-то можно гораздо больше, а по большому счету и забирать-то можно, если уж такие деньги есть у бюджета, то можно было бы не забирать в прошлом году и с НДСом и прочее, а то забрали одну сумму, а дают в 10 раз меньше.
Так, тут уже несколько человек обратили внимание, что Путин сегодня... использовал фразу «времени на раскачку нет».
Да.
И утверждают, что это фраза, которую Путин использует явно не в первый раз.
И Медведев.
Сбережение населения было в послании 2003 или 2005 года.
Сбережение населения вообще первоначально, давайте уж честно говорить, было у Солженицына.
Ну, это, ну наверное, если мы говорим про Путина...
Если вот говорить вообще о тех вещах, которые иногда...
Это Дмитрий Бабич.
Да, которые иногда, так сказать, ставят в упрек нашему президенту, вот Виталий Тович Третьяков, бывший редактор «Независимой газеты», он обратил внимание, что Путин, когда ссылается на... мудрецов, он, как правило, цитирует или иностранных экспертов, или наших мыслителей до 17-го года, ну, или, в крайнем случае, Солженицына. А вот современных русских, российских мыслителей он цитирует редко. Ну, наверное, тут в чем-то можно согласиться. Про сбережение народа мы действительно слышим не первый раз.
И все-таки
хотя это правильно абсолютно
мысль. Про то, что времени на раскачку нет, если это звучит не в первый раз, означает ли это, что раскачаться не удается?
Ну, мне кажется, что в этом и есть некая новизна, потому что, в принципе, ну, весь спектр проблем, которые сейчас обсуждались, они практически в той или иной форме, как задача, они ставились. Все время сообщалось, что вот они, и было понятно, что они не выполнены, и все время у народа возникал вопрос, а что ж такое, для чего же сидят все эти чиновники, если они не выполняют ваши задания, если даже там помойками надо, мусором надо заниматься лично президенту, в чем он сегодня признался. Но мне кажется, сейчас уже вот произошли все-таки изменения. Изменения позитивные. Я уже сказал, что все-таки произошло изменение ресурсное. Да? Изменилась реальная ситуация. И поэтому мы и страдали вот эти вот годы, ну, потому что увеличились, так сказать, расходы и на оборону. Наконец создали вот эти вот все это. Я лично слышала о том, что они уже вовсю шли и уже заканчивали. Где-то в 2014 году там, ну, военные эксперты говорили, они, конечно, не рассказывали, что там происходит, но говорили, что там такое-такое. Вот, это была вынужденная
мера. Сейчас уже кому есть. Он обращает эту фразу? Когда он говорит американцам, что они должны послушать или посчитать, мы понимаем. А да. Вот когда он говорит, времени на раскачку нет, он к кому обращается?
Он обращается ко всем. Во-первых, он обращается и к людям, чтобы как-то оправдаться, да, что довольно медленными темпами шло вот это вот изменение, если оно и шло в позитивную сторону, да, или оно не шло, как, например, наше сокращение, например, населения произошло, да, сейчас, и увеличение числа бедных, между прочим, их было 15 там, миллионов, стало 19, да, что было лучше. С одной стороны, к народу он сигналит о том, что он это знает, что он понимает. Ну и судя по самому содержанию доклада, можно понять, что он ну, реально знает ситуацию и реально над ним, так сказать, работает, как люди близкие к нему говорят. И, конечно, ну, все наши think-tanks были, так сказать, задействованы. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, еще раз, это в 25-й раз, может быть, это уже последнее сотое предупреждение китайское к чиновникам, к людям на местах.
Это Елена Башкирова. А тут вот как раз по поводу к чиновникам и людям на местах, все, когда слышат фразу «вот времени на раскачку нет», они полагают, что я-то уже раскачался, а это кому-то другому. Вот наши слушатели, например, пишут, ну, они полагают, что раскачивать надо других. Почему крохи выгадывают для детей и пенсионеров, а сверхбогатых не трогают, не уменьшая разницу между обеспечением бедных и богатых? Это один, 765-й. Виктор тут же вспомнил зарплату Сечина и Миллера и прочих топовых управленцев. Вот бы взяли бы, разделили между нищим населением, и все было бы нормально. Почему вот что-то такое не звучит, Павел Салин?
Ну, как-то так, что значит это затронуть основу? Мы же уже говорили, что в целом все остается по-прежнему. Да. Сигнал элитам, он во втором, в третьей части послания. Только третья часть, она по внешней политике и проецирование на внутреннюю, что Россия будет оставаться осажденной крепостью, как президент в прошлом году провозгласил это надолго, на 10 лет. Вот продолжается линия. А самая серединочка послания после вот этих всех авансов в пользу бедных, это все, что ребята по-прежнему своим, условно говоря, 25 триллионов, там, куда входит и зарплат, про которые вы говорите, все прочее. А бедным 120 миллиардов вот из первой части послания. Нет, а что значит? А если трогать эти зарплаты, это значит нет. Это значит коренное изменение политической системы.
Есть ощущение.
На это не пойдут.
Я понимаю, но есть такое ощущение, что вот подобного рода требования становятся все громче.
Да.
Или нет?
Да, есть. Здесь проблема в том, что претензии населения к власти нарастают, и власть сначала пыталась эти претензии, чтобы спустить как-то в песок, парировать не получается. Сейчас она пытается их хотя бы перенаправить на региональные местные, на региональных местных чиновников, чтобы не возникало вопросов по поводу именно чиновников в широком смысле слова федеральных. А вот задают вопросы по федеральным чиновникам. Не получается.
Это Павел Салин, Дмитрий Бабич. Вы хотели добавить?
Ну, вы знаете, насчет раскачки, конечно, я не впечатлен этим выражением. Есть такие ритуальные выражения.
131-й, да? Утверждает, что так Брежнев говорит.
Вот при Горбачёве было такое выражение: кто не согласен работать в новых условиях, попрошу выйти из помещения. И сатирик Юрий Поляков очень остроумно заметил, что последним человеком в России, который сказал, что он не может работать в новых условиях, был император Николай II. Его пример другим наука.
Вот он,
он честно сказал, что у него нет сил на раскачку, и в итоге попал мы знаем куда. Вот, значит, что касается идеи взять зарплату Миллера...
Взять и поделить.
И поделить, то эта идея вот уж точно не новая. Мы ее слышали еще и от великого персонажа Михаила Афанасьевича Булгакова, Шарикова, помните, он читал переписку Энгельса с Каутским и решил, что все намного проще, в общем-то, делается, да?
Да.
Дело в том, что чем и интересно это послание Путина и в чем его феномен, Путин вот сторонник либеральной рыночной экономики, и все решения, которые он предлагает, вот мы говорим популизм, они все в рамках очень строгой этой самой рыночной экономики. Он не предлагает, обратите внимание, никаких особенных новых социальных выплат. Он предлагает, как положено, как этого хочет рыночная экономика. Смотрите, мы вам на ипотеку дадим 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. То есть сначала семья рискует, идет на выгодную для строительного комплекса сделку, да, берет деньги взаймы, чтобы строительный комплекс строил дома, а государство говорит как бы семье: молодец, ты пошла на риск, за это я тебе компенсирую эти деньги.
Не только за это для многодетных,
да,
семей только.
Более смысл такой, а если вы не берете ипотеку, не
помогаете нашим строителям,
ничего, чтобы, да, лучше пожить, то мы вам ничего и не дадим. Да? То есть в рыночной экономике выигрывает только тот, кто не ждет у моря погоды, а что-то предпринимает.
Правая, вот в этой логике действует. Правая будет власть при левом народе пытается характеризовать ситуацию. Василий Орлов, он прав, да?
Что-то в этой фразе есть.
Хорошо, тогда про другое, опять про власть. Елена Башкирова, тут Брэнгвин спрашивает вот про эти бурные продолжительные аплодисменты, которые сегодня звучали, и звучали довольно часто. Он пишет: по своей сути и потому, как люди в это верят, ведь нынешние речи, они тождественны тому, как все происходило при Брежневе на 25-м съезде КПСС. Или вы не видите такого сходства?
Абсолютно. Я очень внимательно вот просто прильнула к экрану, слушала все и вербальные реакции замеряла, насколько это возможно. Как раз я обратила внимание на то, что, ну, хлопали довольно формально, и не сильно, и немного. Я не слышала каких-то продолжительных, так сказать, аплодисментов. Мне кажется, все как раз внимательные, напряженные люди, кстати говоря, так сказать, вот об этой нашей власти, которую весь народ и все уже, все сказали... эксперты в том числе, что необходимы вот эти вот перемены в отношении Набиуллина и министров, вот это финансово-экономической части, все уже их обвинили в том, что они все обучались за рубежом, и все они связаны там с МВФом и так далее. Это все уже длится много лет. Этого, так сказать, дело не трогает. У меня простое объяснение. Не дошло еще время. У меня такое впечатление, что это будет сделано, что нет еще, что сейчас слишком это рискованно. Невозможно разрушать страну, поэтому и все время идут. И сегодня прозвучало в очень таком слабом виде, ну, как бы он поощрил. Он как бы сказал, да, вот они работают.
Погодите.
И совершенно верно.
Я понимаю, что я сейчас усиливать буду, но это вы сказали про разрушать страну, то есть нет Набиуллина и нет России?
Ну, не только Набиуллина, просто трогать так, вот этот весь огромный, очень важный сектор.
Может быть,
и потом мы действительно связаны с МВФ. Это просто так одним решением, вот что Путин решил, или мы все эксперты сказали, сейчас давайте мы их всех уберем и посадим, я не знаю, туда Тютчкина.
Но надежда есть, это Елена Башкирова.
Надежда есть, я считаю, что это будет сделано, но совсем не сейчас.
Мне кажется, если так серьезно говорить, то у нас перед нами есть живой негативный пример. Вот Венесуэла, да? Где вообще-то Чавес сделал неплохую вещь. До него компания вот эта PDVSA нефтяная, она платила в бюджет, я знаю испанский язык, нарочно посмотрел, ну какие это слезы были, понимаете, это даже не миллиарды, это были десятки, сотни миллионов долларов. И Чавес выиграл, он стал популярен на том, что он в тот первый момент, в начале 2000-х, направил эти нефтяные доходы населению, да? Но его и он, и его последователь, преемник Мадуро, не удержали финансовую систему, понимаете?
Вот об этом и речь.
И вдруг оказалось, что когда разрушается финансовая система, в общем-то, этот подарок бедным оказывается подарком отравленным, потому что вам дают все больше и больше денег, а эти деньги все больше и больше обесцениваются, и оказывается, что вы нищий, даже уже не бедный, а нищий. Да. Вот понятно, что Путин проводит консервативную финансовую политику по этой причине.
Хорошо, да. Это Дмитрий
Ильич.
А можно
Ильич? Я хочу еще по поводу... Значит, если вы заметили, многие эксперты сразу после окончания, они припечатали вообще, вы говорите о либеральной демократии, и что Путин еще раз продемонстрировал, какой он...
Либерализм такой, экономический,
да,
либерализм.
Да, экономический либерализм, да. На самом деле, тут же вы слышали, все многие очень эксперты сказали, что это новый социализм. Вот просто я была очень тоже удивлена, и там были некоторые, так сказать, ну, не намеки, а даже прямые высказывания о том, что все-таки мы социально ориентированное государство. Там не упоминались скандинавские все эти варианты, у которых сейчас, как вы знаете, тоже кризис.
Скукоживаются они.
Да, но они не скукожатся, они там должны, там Дания держатся.
Может быть, и тут некие аналогии с 25-м съездом КПСС.
Во всяком случае, было очень много. В эту сторону был какой-то поворот, и очень много, так сказать, рассказывалось. Хорошо. И говорили о том, что это нам нужно, и справедливость нам нужна.
Это Елена Башкирова, а Павел Салин. Вот смотрите, все-таки по поводу кандидатур. Опять, тут много пишут наши слушатели, и вы, наверное, представляете, о чем. Но, с другой стороны, 235-й пишет, огорчает, что все новое он собирается делать теми же самыми людьми, которые до этого ничего не сделали. Да. С другой стороны, 321-й пишет, зачем вы про Набиуллину говорите, она умница, но ей не дают работать.
Нет, дают
кто
работать.
Кому дает работать?
Президент, нет, да. Просто у нас сейчас борются две большие группы. Одна, да, условно говоря, финансисты-либералы, да, которые говорят за то, что нужно, о том, что нужно копить. И они управляют макроэкономическим блоком на протяжении всего постсоветского периода. А другие, ну, условно говоря, патриоты-промышленники говорят, что нужно больше расходовать. Президент всегда поддерживал экономистов-либералов, и сегодня он опять прямо об этом заявил. То есть он сказал этим, условно говоря, промышленникам, за которыми стоят люди в погонах, говорит, ребята, удочка будет оставаться у финансистов-либералов.
Но смотрите,
а вот рыбу, которая уловит, а не этой удочкой, будем пользоваться мы все. И социально незащищенные свои, которым 120 миллиардов отписали, и вы, как бы, которые на оборонку получаете, а удочка будет оставаться у них.
Но уже многие обратили внимание, что все это произносилось в тот момент, когда вот первые дни сидит этот самый Калви-инвестор.
А здесь это немножко другое. Это он когда говорил про то, что не нужно кошмарить бизнес,
да,
и прочее.
Да.
Немножко по-другое. Там же речь идет не... Да, Калви связан с этими кругами, но все-таки здесь речь о том, кто будет определять макроэкономическую политику. Силовая корпорация сейчас претендует на то, что она хочет определять макроэкономическую политику. Ей говорят, нет, не будете определять. Вот.
Пока.
Пока Путин. Президент. Да, вот да, не будете определять. Вот это им говорят. А что касается ситуации вокруг Калвы, это вот там, что он следующий говорил, конечно, полная там антитеза, говорится одно, а практика совершенно другое показывает.
Вот я как раз и хотел спросить, но у нас буквально 15 секунд осталось. Вы уж тогда договорите, Павел Салин. А вот то, что сказал Путин, с точки зрения перспектив инвестиций, улучшило?
Нет, ни в коем случае. То есть есть слова, а есть реальные дела. Очень симптоматично, что дела на 100% прямо противоположны словам.
Павел Салин, Дмитрий Бабич и Елена Башкирова. Это программа «Своя правда». Мы сегодня обсуждаем федеральное послание президента, точнее, выступление президента с посланием Федеральному собранию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Сегодня президент Российской Федерации выступил с посланием Федеральному собранию. То, что он сказал, обсуждаем. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин и политический обозреватель информационного агентства России сегодня Дмитрий Бабич. Прямой эфир, значит, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, а можно звонить 7373948. Я хотел бы, чтобы вы коротко каждый прокомментировали вот что. Виталий говорит, вот Путин сегодня же говорил, во-первых, про хорошие ракеты, а потом говорил о том, что у нас проблемы в школьных туалетах. Вот как, почему до туалетов и тяжелой жизни Путин дошел только сегодня и только в этом году сказал? Ведь это же не новая проблема. Почему он раньше говорил про ракеты в 800 махов? Ну, это, понятно, преувеличение, но смысл. То есть теперь мы заметили эту проблему, Павел Салин?
Нет, ну, Путин про эти проблемы и раньше говорил, может быть, не в послании, у него уже три формата. Есть прямая линия, совсем народный формат, есть промежуточный формат, большая пресс-конференция, есть формат элитный, это послание. Но в силу вот тех причин, про которые мы говорили, необходимо сейчас остановить, заморозить пока минимум падение рейтинга, часть послания сделали только для народа, вот эти вот социальные меры. Ну, и говорили вот, соответственно, тоже про туалет. А эти вещи, ну, может, не про туалеты, но такого же уровня, они раньше звучали во время прямой линии, во время пресс-конференции.
То есть это не новость?
Это не новость, да.
Хорошо, Павел Салин, Дмитрий Бабич, что вы скажете?
Ну, я помню, Путин из послания в послание говорил, например, о ветхом жилье, о разрушении жилого фонда, так что не то могу сказать, что
вот
это новая
вот эти ракеты в сколько-то тема. Махов не первый раз соседствуют.
Ну, вообще, это ведь проблема, которая была всегда и у Советского Союза, и у Российской империи, и у США. Огромная территория, очень неравномерно развитая, да? Ну, что там говорить, даже при Сталине, да? Ядерная физика... Балет потрясающий, фантастическая литература, и рядом с этим ГУЛАГ, там, и огромная часть населения, которая жила в условиях, как в 17 веке, да? Ну, это такая вот судьба у России, между прочим, не только у России. Нет,
просто Путин ведь сказал, что вот это все должно нормализоваться в 21 году.
Ну, я бы не сказал так, чтобы все должно нормализоваться. Он сказал, ликвидация ветхого жилья, цели поставлены давно, да? Ну, в России всегда будет ветхое жилье. С этим, к сожалению, нужно смириться, что совсем хорошо не будет никогда, да, но уменьшить количество, смотрите, сколько в этом году было катастроф, связанных именно с жилым фондом, да.
Да, но там не жилье, там газовое хозяйство. Ну, это, сами разрушили в нулевые годы, отказались часть, от контроля.
Сейчас да, это часть имеем. Жилищного вот этого комплекса, да, жилкомхоза пресловутого. Путин о нем говорил. Ну, вообще, если говорить о том, какие пути предлагает Путин, они все ведь, вот мы вспоминают про Брежнева, да, что такое было застойный период. Ты сиди тихо, и тебе оно все придет. Вот на самом деле было послание и 25-го съезда, и 26-го. Ну. А здесь послание совершенно противоположное. Смотрите, как предлагает Путин бороться с бедностью. Если вы потеряли доходы, если вы безработный, да, заключите социальный контракт. Вам помогут начать свое дело,
переобучиться,
возможность, да, сделать свой приусадебный участок. Но вы за это берете обязательство учиться. Значит, эти деньги вы, кстати, потом, судя по всему, впоследствии должны будете вернуть. Это абсолютно антибрежневский подход. Поэтому, ну, но это еще люди и... обращают внимание на какие-то вещи внешние, да, хлопают. Ну и что, в Конгрессе тоже хлопают.
Это
ну,
правда.
Никто не придумал другого метода выражения удовлетворения пока что. Да?
Дмитрий Бабич и Елена Башкирова, что вы скажете?
Ну, я поддерживаю коллег в общем виде, но я хочу сказать, что все-таки есть некое отличие вот в этом послании. Все-таки, прямо сказал, по-моему, Путин очень определенно, что есть некое ускорение. Понимаете, все эти цели они ставили, все национальные проекты мы про это слушали, майские указы, которые не выполнялись. Сейчас он уже четко сказал, я не знаю, как это будет выполнено, но это дает некую новую надежду народу, наш русский народ, я как социолог вам скажу, очень надеется, очень верит. Он Кстати, очень критикует все, но при этом он надеется, что вот в следующем году все будет
хорошо. Я так и не задал вам вопрос, который Задайте. Сформулировал Юрий Борисов, наш слушатель.
Да,
а вот то, о чем говорил, про земских врачей, про земских да. учителей, это все попытка так или иначе рассредоточить Москву?
Ну, не только, нет, ну, во-первых, первая задача стоит реально обеспечить, так сказать, людей, которые ну, проживают
прежде в сельской местности. Прежде это не получалось, нет. это сработает?
Нет, оно как, ей не занимались серьезно. Когда началась эта программа, включили земский доктор, она начала реально работать. И я знаю людей, которые вот говорили, ну, мы же вопрос проводим, с народом так или иначе общаемся. Она работает, да, но ее надо все время контролировать, нельзя ее один раз объявить, дать деньги и потом забыть, как часто бывает. Сейчас то же самое, я думаю, очень позитивно будет вот это вот воспринято, этот земский учитель. И более того, я убеждена, что кто-то реально поедет.
Это очень серьезные деньги, помимо всего прочего.
Нормальные деньги, можно отъехать от района. Это не только Москва, имеется в виду. Во-первых, у нас уже 15, у нас всего миллионников, скоро будет 16, на самом деле, его еще официально там не оформили. Вот, и там такие же проблемы. Да. Но я хочу просто вот сказать, что реально вот это ускорение дано. И Путин дал четкий, как мне кажется, знак, что я не буду больше ждать там полгода, чтобы узнать, что вы не выполнили там какие-то майские указы. Но
вы понимаете, как только вы сказали слово ускорение, все начали вспоминать и перестройку.
Да, я специально это слово сейчас вспоминала, да. Но там это ускорение слетело тут же, если вы помните про него, просто мгновенно забыли в горбачевские времена. То есть сейчас есть какая-то надежда, и он то есть, дал понять, что реально, если ты не готов там, к чему, там, к станку не подходи, да?
Ну, просто тогда ускорение так ускорилось, что потом все и закончилось. Ну, так кажется, во всяком случае.
Нет, нет, нет.
Тогда взяли огромные деньги за границей на новое оборудование, да, которое, да. оказалось, не было задействовано. Вот откуда взялся советский
долг. Нет, ну а почему мы не говорим, вот можно я скажу, что мне лично понравилось, вот что моей душе было приятно. Во-первых, вот эта вот идея создание национального бренда вот это, сельскохозяйственных экологически чистых продуктов. Этого не было. Мне кажется, это очень хорошая мысль с точки зрения, я как пропагандист или антипропагандист вот выступаю, потому что это очень хорошая, во-первых, объединяющая идея.
Подождите, тогда можно я уточню, раз вы заговорили об этом? Да. Я сегодня уже много комментариев по этому поводу слышал, потому что говорят, подождите, у нас сейчас продукты среднего ценового сегмента сильно хуже с этой точки зрения, чем такие же продукты, которые так или иначе представлены на тех же европейских рынках. Как отсюда ускоряться?
Я сейчас не говорю про ускорение, я сейчас говорю уже, давайте забудем это
не, слово. Ну, ладно, проблема.
Как можно ускоряться? Здесь, во-первых, у нас есть некое ускорение, произошло реально в сельском хозяйстве. Реально мы там уже первое место по пшенице держим. Очень хорошая штука, что экономическая как бы вот безопасность достигнута с точки зрения того, что мы обеспечили себя семенами. Ну, да?
Хорошо,
это
я понял.
Это очень хорошо. Да?
Что-то происходит.
Вот, но я, во-первых, я не знаю вот эти вот сравнения, извините меня, я очень много провожу международных исследований, практически все у меня исследования международные, многострановые. Mm-hmm. Вот, и я все время комментирую вот эти бесконечные международные рейтинги, где нас записывают всегда. Я говорю, я не хочу их комментировать, потому что мы всегда будем в конце. Говорю, однажды нас записали, что мы страна рабства. Посчитали, что у нас там, не знаю, сколько-то, две трети рабов.
В данном случае исключительно...
Счастье. Это все полная лажа.
Грубо Поэтому говоря, о хлебе и хлебе, о сыре и сыре.
Я не знаю, кто сравнивал, вот вы сказали, средний вот да. наши, если мы сравним с какими западными, Запад очень большой, Европа тоже очень большая, одно дело Болгария, другое дело там Люксембург тот же самый.
Окей, вот. Хорошо, Павел Салин.
Ну, здесь вот если про продукты говорить, здесь самое главное, чтобы у нас эта вся история не превратилась в то, что да. превратилась в Российской империи в конце 19 века, там лозунг знаменитый «Не доедим, но выведем». Вывезем, да. Когда была поставлена цель, и сейчас апологеты империи говорят, что мы кормили всю Европу зерном, и так оно было, и у нас массовые голодные смерти были в Поволжье. Нет, вот здесь Путин что самое
сказал,
главное,
сказал,
чтобы не было так, чтобы не было так, как страны. Вот тогда, что мы экологически чистые продукты поставляем на экспорт и этим гордимся, а, извините, качество продукции здесь, которое доступно большей части населения, не в супермаркетах,
экологические
примянки.
Продукты будут дорогими.
Да, вопрос, да, чтобы это было доступно не совсем уж бедным хотя бы, но, по крайней мере, средним слоям населения. Вопрос, это будет доступно или нет?
Будет, вот. Он это имел в виду.
Ну, мне кажется,
четко подчеркнул, что они не только на вывоз.
Тут все, так сказать, нужно смотреть по географии.
Это Дмитрий Бабич, да.
Да, в Европу, где очень защищают свой рынок от внешних продуктов, где да. очень поддерживают французских фермеров, туда мы вряд ли прорвемся. А вот в Китае, где, скажем, дикое недоверие к своему детскому питанию, ну, да. они просто очень боятся, не покупают свои бренды детского
мороженое
питания.
Мороженое наше.
Там вполне может быть, да, мир ведь не кончается да. Европой и
только
США.
Только китайцы уже арендуют здесь земли и сами выращивают, убивая наши земли, для себя экологически чистую по их стандартам продукцию, а землю нашу убивают. А вот что сделать так, чтобы не китайцы здесь выращивали, а россияне и продавали в Китай?
Я был на ближнем, господи, на Дальнем Востоке нашем, да, там очень сложная картина, интересная. Там и южнокорейские фирмы арендуют землю, и китайские. Вы знаете, между ними идет, ну, можно сказать, конкуренция. И убивать землю, вот я не думаю, что это разумно.
В том-то и дело, что фирмы должны быть российские.
Это бы хотелось более всего. Кстати, есть и российские очень интересные фирмы, которые там тоже работают.
Видите, пока мы об этом говорим, нам все пишут про пальмовое масло, и вы понимаете примерно почему. А пальмовое масло у нас как не отечественное, как мы себе представляем. Так, еще раз, несколько минут назад, Павел Салин, вы говорили о том, что это попытка разобраться между либералами и патриотами.
Ну, не разобраться,
монетаристами,
а монетаристами
и промышленниками. И промышленниками.
Вот я хотел бы поставить этот вопрос на голосование, то есть кого поддерживает аудитория, поэтому давайте чуть подробнее. Значит, итак, между кем и кем сейчас идет попытка вот за влияние на президента?
Ну, между сторонниками жесткой бюджетной экономии для того, чтобы эти сэкономленные деньги потом на проценты с них жить, вот что сегодня президент сказал, и теми, кто говорит, что давайте все тратить, и эти траты, они приведут к совокупному экономическому росту.
Давайте инвестировать.
Как это можно проще сказать, либералы и патриоты?
Ну, можно так сказать, но просто это уже ярлыки, да, это ярлыки.
Вы обозначите, кто из них либерал.
Да, нам же надо будет ставить на голосование.
Но, кстати, президент...
Ну, говоря, Кудрин против Глазева.
Да, так. да. Президент, кстати, интересно сказал, он в своем выступлении, если мне не изменяет память, поддержал идею держать вот эти фонды национального благосостояния в тех инструментах, которые дают доход. Он же сказал, что
ругали, 7,5 миллиардов
ругали,
уже пришли.
Да, а мы получили доход с этого фонда национального благосостояния. То есть он в каком-то смысле сделал пас и либералам, да?
Нет, он в первую очередь сделал, вот исключительно
да.
им.
Да. Но мне кажется, знаете, вот мы поговорили о внешней политике, немножко поговорили об экономике, а есть еще третья сфера культурная. И вот здесь да. я согласен с Павлом, что говорится одно, делается другое, да? Президент сказал, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности и наших традициях. Конец цитаты, да? Ну, понимаете, вот это говорится, а с другой стороны, наш премьер говорит, что-то много у нас театров, слишком много у нас театров. И я боюсь, если эти театры будут сокращать, то уберут не театр какой-нибудь, значит, где ставится постановка Константина Богомолова «Айфак», на которую ходит наш, значит, бывший министр финансов Кудрин, да, главный посетитель, отмеченный телевидением, а сократят как раз театры народного творчества, фольклора. Так это у нас
очень фантаст. Многие меры,
просто
которые сегодня были обнародованы, земские врачи, учителя, но это же все равно это отыгрывание назад тех реформ, которые были сделаны в 90-е и в конце нулевых годов, просто отыгрывание.
отыгрывают назад, так, и
вот
все.
Вот смотрите, Виталий
частично.
Говорит, вы сказали, Глазьев или...
Кудрин.
Или Кудрин. Строители-патриоты – это Глазьев, а рантье-либералы – это Кудрин. Правильно, ну, Виталий,
да,
предлагает?
Да, да. Накопители, скажем, не рантье, а накопители.
Нет, почему рантье же?
Собравшиеся. Павел Цалин, вы за кого?
Скорее за Кудрина.
Дмитрий Бабич, вы за кого?
Ой, это сложный момент. Я за то, чтобы Глазьев под контролем Кудрина что-нибудь развивал.
Ну, это сложно. Я тоже за это.
Не теряя финансовую стабильность, что ты делать? Вот,
если вас спрашивают
или... Извините, если бы мы, как предлагал Глазьев, где-нибудь там в 2004 году все бы ухнули в инфраструктуру...
Что там от Ивана Ивановича надо добавить?
В 2008 году политсистема просто бы развалилась во время кризиса.
И все-таки Глазьев или Кудрин? После прочего мы вообще имели бы бледный вид.
И все-таки Глазьев или Кудрин?
Кудрево-Глазьин. Кудрево-Глазьин, думающий о будущем.
Это возможно, вы думаете?
И пытающийся сохранить Россию как цивилизацию.
Это можно скрестить?
Да, я думаю, что это можно.
Хорошо, Дмитрий Бабич, Елена Башкирова, а вы?
Ну, я тоже за то, что Глазьев под большим контролем Кудрина.
Ну, тогда я тоже, извините, я просто поставили еле-еле.
Тогда я третий вариант ввожу. Значит, смотрите, 134-21-35, условный Глазьев. 134-21-36 условный Кудрин и 134-21-37 то ли условный Кудрин под присмотром Глазьева, то ли условный
кентавр.
Глазьев. Да, некий кентавр. Кентавр. Такой, собственно...
Это и есть Путин, на самом деле.
Вот посмотрим. 134-21-37 это третья линия. Значит, условный Глазьев, условный Кудрин или они вместе и что-то вместе. 7373, автором какого экономического чуда можно считать Кудрина, спрашивает 162-й, раз уже заговорили об этом.
Павел, ну, это не чудо, это закономерный результат, извините, когда на него давили, чтобы вкладывали деньги, потом случился 2008 год,
да.
Полгода экономика страны при нулевых ценах, ну, при низких ценах на нефть существовала за счет этих денег. В 2015 году, извините, когда ударили санкции, экономика тоже существовала за этих денег, долги нашей компании за счет чего отдавали частные компании. Им государство сужило, а они отдавали долги за рубеж. И именно поэтому сегодня президент сказал, что у нас впервые в истории сумма долга и государственного, и частного меньше, чем общая сумма финансовых резервов. Это не чудо, это результат расчета. Чудо – это когда не ожидают, оно происходит.
Если
к этому шли.
Если сравнивать, знаете, это как Колумб хотел открыть Индию, а открыл Америку. То есть Кудрин не готовился к удару со стороны Запада и к санкциям.
Но подготовился к ним.
Он планировал эти деньги, как он говорил, стерилизовать, чтобы они не пошли Глазьеву, условно говоря.
Ну, да?
Да. А в итоге это оказалось полезно, потому что когда ввели санкции, у нас оказалась подушка, на которую мы упали. То есть эту подушку Кудрин готовил себе, а упал на нее страна. Ну, вот так получилось.
Примаков и его команда в свое время обеспечили экономический рост, близкий к экономическому чуду. Это оценка, которую приводит наш слушатель Брэнгвин. Сейчас я дочитаю. Медведев, Кудрин, они обеспечивают экономический кризис, рост налогов и так далее. Вот это правильная характеристика того, что происходит?
Правительство Примакова в 90-е годы было самым либеральным правительством. Гораздо более либеральным, чем правительство Гайдара, потому что оно абсолютно не вмешивалось в экономику. Просто пришла фигура на носу корабля, Примаков и Масляков. Они ничего не делали, просто дали простор частной инициативе. Ребята, денег нет, и делайте как все. И экономика начала расти.
Но вы же слышали оценки того, что вот это вот все, вот эту свободу дали предыдущие. А они пришли и даже много не успели.
От какого
они просто не, они отдистанцировались. Они пришли, успокоительный эффект был от прихода Примакова. Население хотело Примакова, промышленники хотели Маслякова. Вот вам, пожалуйста, Масляков, и больше ничего.
Продолжается голосование 134-21-35. Если определяться с политикой, это должна быть политика условного Глазьева такого. 134-21-35. Условного Кудрина 134-21-36. Их обоих, но кто-то из них должен контролировать. 134-21-37. В общем, попытаться добиться хорошего от этого, хорошего от...
Я так понимаю,
от...
Кудрин сверху имеется.
Да. 134... Господь Бог сверху, я думаю.
Ну, мы сейчас не будем об этом, а вы мне другое скажите. Все собравшиеся выбрали вот этот вот вариант, при котором и тот, и другой. То есть, мол, четко двигаться в одном из выбранных направлений нельзя. Почему нельзя пойти по пути Глазьева, Павел Салин?
Потому что мы тогда придем, о чем сегодня говорили, придем
к
Мадуро. Условно говоря, к Мадуро. То есть гиперинфляция, власть, естественно, не хочет переставать быть властью, отдает полностью все на откуп силовикам. Силовики не умеют управлять экономикой, становятся еще хуже, чем при Глазьеве. Глазьев тоже, как скомпрометирующий себя, идет куда-то, извините, ну, условно говоря, в тюрьму, и вводится жесткая система там военного лагеря, и все. И долго такая страна, как Россия, в режиме военного лагеря существовать
это
не
Павел
может.
Это Павел Салин. Дмитрий Бабич, что вы скажете?
Ну, вообще, любая политика крайностей всегда плохо.
Но идеологии кентавров до добра тоже не доводит. Нельзя быть немножко беременным.
Нет, я считаю, что, сколь ни странно, правильная политика – это как раз политика некой равнодействующей, да? И очень хорошо, что у нас сейчас эти люди высказываются свободно. Вот Глазев, что хочет, тот и пишет, да? Кудрин практически…
Что хочет, тот и пишет.
Что хочет, то и говорит, да? У них, кстати… Мне кажется, разные аудитории, да, но, в принципе, можно ознакомиться с мнением и того, и другого. И да, в этой борьбе формируется какая-то разумная линия. Мне кажется, что мы вот, ну, грубо говоря, не ценим то, что происходит. Не забывайте вообще-то, Советский Союз погубило никакой не внешний заговор, да, и даже не измена элит, его погубил финансовый кризис, когда просто деньги, я вам напомню, что происходило, почему не было ничего в магазинах. Деньги не нужны были магазинам. Вот, это была экономика, которая отторгала деньги, как организм отторгает кровь.
И все-таки
да? Такой организм не проживет.
Елена долго. Башкирова, а вы что скажете? Вот если я выбрать скажу, не кентавра.
Я скажу одно, что никаких интересных данных вы сейчас не получите, и беседа наша всегда, так сказать, завершается какими-то смешными выводами. Эти дискуссии мы ведем уже много-много лет в разных экспертных сообществах. Почему? И большинство экспертов уже сказали, что сначала надо определиться и даже вернуться, там, не знаю, условно, к идеологии или использовать какое-то другое слово, потому что никто не понимает, люди тем более. Вот что отсутствует в этом послании? Люди не понимают, что это за общество. Многие еще считают, что мы вообще при социализме живем, все время сравнивают, как вот было хорошо. И когда я им говорю, что ребята, у нас другой строй, они не верят, никто не знает, потому что вот вы можете определить, мы где живем? Ну, хорошо, какой-то госкапитализм.
Госкапитализм, конечно.
Слово, вот. Но все-таки надо его понять, и, да, надо сосредоточить, я говорю об этом все время, надо собрать очень мощное экспертное сообщество, оно у нас есть не просто людей умных с высшим образованием и докторов наук, а людей, которые понимают очень в узком области и не обсуждают на все темы, как Жириновский не говорят, и о рождаемости, о экономике, обо всем. Я провожу такие исследования,
смотрите.
Они чрезвычайно эффективны, и тогда мы можем вот выработать этого самого кентавра. Я не говорю, что там, что это очень легко и просто.
А вот мой вопрос был вот почему. Я примерно представлял себе, каким будет результат этого голосования, и, да, в общем, примерно его и получили.
Глазев
выигрывает. 70% проголосовали, они хотят так, чтобы был один Глазев.
Да,
17% да, готовы, чтобы был один Кудрин, и только 12% готовы к кентавру.
Правильно, это все совершенно понятно, потому что люди хотят социально защищенного общества.
Как в Венесуэле, о которой
говорят. Нет, здесь деньги, нет, они получат здесь сейчас, а последствия, они про них просто
вот,
не думают.
Они о них не знают, но поэтому и нужно включить вот это вот сообщество, чтобы на другие хотя бы 30% у нас работало.
По этой причине не проводят референдумы о бюджете, да?
Да. Это известно. Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня», и Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.